Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 14 сентября. Доброе утро. По микрофону Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Госдума сегодня может лишить депутатского мандата Геннадия Гудкова. Как относятся россияне к идее создания православных народных дружин? Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Такова сегодня тема разговора со слушателями. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Сегодня Государственная Дума на своем пленарном заседании рассмотрит вопрос о лишении члена думской фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата. Голосование считается практически предрешенным. «Единая Россия», обладающая простым большинством в Думе, почти в полном составе намерена проголосовать за то, чтобы Гудков был лишен депутатских полномочий. В свою очередь, «Справедливая Россия» и КПРФ уже направили в Конституционный суд вопрос о правомерности такого голосования. Также накануне с осуждением возможного лишения Гудкова места в Госдуме выступил Европарламент. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Геннадий Гудков был приятно удивлен тем, что за него заступилась Европа. Давая интервью «Радио Свобода» накануне заседания, на котором он может быть лишен депутатского мандата, оппозиционер из фракции «Справедливая Россия» говорил, что он и подумать не мог, что найдет такую поддержку в Европарламенте. Впрочем, Гудков считает, что поддержка у него есть везде, даже в правящей партии, и многие ее члены будут голосовать за изгнание своего коллеги из Госдумы, скрипя сердце.
Я не верю в то, что во власти люди поддерживают то, что сегодня происходит в Думе. Я глубоко убежден, что в подавляющем большинстве, даже во власти, даже люди, которые не любят меня и считают меня там кем угодно, они все равно прекрасно понимают, что ящик Пандоры открывается такой, от которого там мало никому не покажется. Но, тем не менее, пока Кремлю удается навязывать свою волю, в том числе и парламентскому большинству.
Кремль упомянут не случайно. Геннадий Гудков уверен, что президент Владимир Путин и те, кто формирует его отношение к оппозиции, задают тон процессу лишения депутата из «Справедливой России» его мандата.
Сегодня, после вступления Владимира Путина в должность, избрана стратегия или, не знаю, там, доктрина резкого ужесточения репрессий. Но это порочный путь, он ничего хорошего не дает. Сталинский феномен сейчас не сработает, он не позволит спокойно, как говорится, уйти на пенсию любому политическому лидеру, который допускает шаги, направленные на установление диктатуры. Я думаю, что просто Владимиру Путину понравился курс, который предложил ему с группой товарищей Вячеслав Володин. Ну, наверное, его поддержат такие деятели «Единой России», как Ирина Яровая, как Владимир Бурматов и им подобное. Что оппозицию нужно мочить до конца, что оппозиция сегодня для режима опаснее, чем террористы и бандформирования, которые почти там безнаказанно действуют на Кавказе и в других регионах. То есть все основные силы полиции, спецслужб, следователи сейчас брошены на борьбу с оппозицией. Это что у нас вообще за страна? Что мы готовим, ГУЛАГ, что ли, новый? Но эти вопросы, заданные риторически, к сожалению, пока остаются без ответа. Но единственный ответ дал Путин. Я не закручиваю гайки, я навожу порядок.
Между тем, депутаты из самой «Единой России» уверены в том, что у них есть полное право изгнать Геннадия Гудкова из Госдумы, не дожидаясь какого-либо шага со стороны Конституционного суда. Член комиссии по проверке информации о доходах депутатов, единорос Дмитрий Вяткин, говорит, что у комиссии было достаточно оснований для того, чтобы сделать вывод о нарушении Геннадием Гудковым закона о статусе депутата.
То, что произошло с коллегой Гудковым, свидетельствует о том, что он на протяжении нескольких лет принимал участие в управлении предприятий, в которых он был участник, общества с ограниченной ответственностью. И последний факт управления, когда он, по сути дела, принимал решение как участник, переназначал директора в данном случае, относится к июлю этого года. Это свидетельствует, что в прошлом, позапрошлом и нынешнем созыве Государственной Думы Геннадий Владимирович Гудков принимал участие в работе органов управления конкретно одного общества с ограниченной ответственностью, ну, по которому есть документы. Он нарушил закон о статусе депутата, и это является основанием для досрочного прекращения его полномочий. Причем в соответствии с законом о статусе депутата, досрочно прекратить полномочия депутата Госдума может на своем пленарном заседании, проголосовав простым большинством голосов, и больше ничего для этого не требуется. Именно поэтому мы убеждали коллег из фракции «Справедливая Россия», что их доводы безосновательны, что их доводы больше имеют отношение к политике, чем к праву. Именно поэтому мы на Совете Государственной Думы решили поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Гудкова Геннадия Владимировича на пленарное заседание Государственной Думы.
Однако юристы, не принадлежащие к партии власти, говорят, что в законах, регулирующих отношения депутатов и бизнеса, есть множество нечетких и даже противоречащих друг другу формулировок. Адвокат Елена Лукьянова, которая помогала КПРФ и «Справедливой России» формулировать запрос в Конституционный суд, говорит, что необходимы четкие разъяснения того, как и за что депутата лишают его мандата.
Первое, это, конечно, отсутствие нормальной, квалифицированной, цивилизованной процедуры, которая есть в подавляющем большинстве стран мира, там, где вообще существует слово «парламент». Здесь у нас нет никакой, в принципе, никаких проверочных, серьезных комиссий, которые бы объяснили не только сами себе в узком кругу, не пустив журналистов, что произошло и что вменяется Гудкову несовместимое с депутатской деятельностью. Нету судебной процедуры, нету специального квалифицированного голосования, и это противоречит положениям Конституции о необходимой депутатской защите. Второе – это расплывчатость и противоречивость самого закона о статусе, из коего совершенно невозможно сделать однозначный вывод, чего же все-таки депутату нельзя. Одна норма противоречит второй, и никто не знает точно, что такое предпринимательская деятельность. Несоответствие этого закона принципу определенности, который требует наша Конституция, который требует любое цивилизованное право мира, который требует Европейская конвенция о правах человека. Вот здесь самая выигрышная позиция, потому что сам Конституционный суд наш неоднократно решал, опираясь именно на этот принцип определенности, в чью-то пользу в том случае, если закон был недостаточно определен.
Елена Лукьянова полагает, что в деле Гудкова налицо политическая подоплека.
Обычно мы всегда меряем политическое или не политическое, потому насколько соблюден закон. Поскольку закон не соблюден вовсе ни на одну минуту, то значит чисто политическое.
Последний шанс у Геннадия Гудкова остаться депутатом будет в случае, если председатель Госдумы Сергей Нарышкин внимательнее, чем его коллеги из «Единой России», отнесется к запросу двух фракций в Конституционный суд и перенесет обсуждение. Однако надежд на это в «Справедливой России» почти не питают. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Косвенно это является и темой нашего обсуждения со слушателями. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Звоните в середине часа в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом вы можете прислать на наш пейджер 8495-66-01046. И смс мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Тела четверых из 10 погибших в авиакатастрофе на севере Камчатки до сих пор не идентифицированы. Пан-группа «Pussy Riot» стала лауреатом, учрежденной журналом «Сноб» премии «Сделано в России» в номинации «Арт-проект». Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о лишении депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляционную жалобу на решение о законности торговой деятельности на территории Храма Христа Спасителя. Президент США Барак Обама и президент Йемена Абдр-Рабу Мансур Хади обсудили по телефону нападение на американское посольство в йеменской столице, городе Сана. 4 китайских патрульных корабля находятся в территориальных водах Японии в районе спорных островов. Силы против них не применялось. Новый посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими, находящийся с визитом в Дамаске, сегодня, как ожидается, встретится с членами оппозиционных групп, признаваемых официальным режимом. И в Гватемале в связи с извержением вулкана Фуэго проводится массовая эвакуация. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 40 копеек, евро 40 рублей 57 копеек. И следующую сводку на волнах Радио «Свобода» вы можете услышать через четверть часа. По 2 часа дня на Радио «Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы. Книга Феликса Лурье о Сергее Нечаеве. Скрытые перспективы театра «Современник» и Евгения Арье. Грома Бородина Анатолия Митяева. Ведет программу Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час. 14:07 на Радио «Свобода». И одна из тем программы «Поверх барьеров» прямо сейчас – «Созидатель разрушения. Документальное повествование» Сергея Нечаева. Так называется книга петербургского историка Феликса Лурье, вышедшая в издательстве «Вита Нова» и представленная в музее Ахматова и Фонтанном доме. Об этом подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Книги о революционерах, народниках, народовольцах, членах террористических организаций издавались в Советском Союзе в огромных количествах, и большинство из них давно забыто. Но есть некоторые исключения. Во-первых, среди вольнодумцев XIX века были фигуры, чей масштаб не мельчает со временем, взять хотя бы того же Герцена. Во-вторых, некоторые из этих людей, этих судеб, так или иначе сделались частью культуры. Так произошло и с Сергеем Нечаевым, мрачный, зловещий фигур, но обративший на себя взор гения, ставший прототипом одного из героев романа Достоевского «Бесы». История довольно простая. Нечаев – создатель конспиративной организации «Народная расправа», появившейся в Москве в 1869 году. Именно ее члены впервые декларировали, что для политической борьбы дозволены любые средства. Кончили они плохо – убийством одного из своих членов. Достоевский увидел между строк криминальной хроники ядовитый зерна будущего, и его предвидение вылилось в знаменитый роман «Бесы». Все это известно в общих чертах, а Феликс Лурье описывает жизнь Сергея Нечаева во всех подробностях, основываясь на огромном количестве документов.
Нечаевщина и нечаевцы, и поклонники его существуют, и никак мы от них не избавимся. Вопрос числа. Я считаю, что Нечаев – это не моя формулировка, предтеча большевизма. Не Ленин, а он первый организовал партию нового типа. Он первый сформулировал революционную этику, и он очень много сделал пакостного. Фёдор Михайлович писал «Бесы» по этой истории. Фёдор Михайлович сделал эту книгу, потому что он понял, чему ведет нечаевщина, большевизм.
А что за сюжет?
Сюжет очень простой. Парень из села Иваново, который теперь областной город Иваново, приехал в Петербург, сдал экзамен на учителя приходской школы, преподавал закон Божий в двухклассной школе, в одной и другой здесь, в Петербурге, и зуд и честолюбие. Он был умный, безусловно, человек. Его очень плохо приняли в Петербурге. Серый, неотесанный человек. Лгун. Поразительно, он писал записки совершенно лживого содержания, ему абсолютно верили. Он скрылся из России, не преследуемый никем, приехал в Женеву. Очень быстро втерся в доверие Бакунину и Огареву. Стареющим, всеми забытым людям он объяснил, что без них вообще в России все плохо. Что молодые люди мечтают, чтобы они возглавили революционное движение. И они клюнули на вот эту ложь. И Нечаев там организовал агитационную кампанию. Он думал, что он может руководить революционным движением России. Он создавал вот эти знаменитые пятерки. Пятерка у них один главный. Четыре человека создают свои пятерки. Это вторая ступень. Третья, десятая, и так вся Россия. Потом он говорит, сегодня начинаем бунт, и вся Россия взбунтовалась. То есть чушь собачья, но это очень сильно подействовало на Фёдора Михайловича, потому что Фёдор Михайлович, будучи петрашевцем, знал, что Спешнев придумал такие пятерки. И понял, что они занимались фурьеризмом, то есть совершенно безобидными размышлениями утопистов, а тут это превратилось вот в такое. Далее, полгода примерно, будучи в Швейцарии, он переехал в Россию, там длинная история.
Нечаев.
Имея удостоверение, подписанное Бакуниным, что он представитель Революционного комитета Всемирного. Он приехал в Москву, там была земледельческая академия замечательная. И вот Нечаев очень умело создал организацию из 40 человек. И вдруг один из них, Иван Иванович Иванов, воспротивился развешиванию листовок в кухмистерской библиотеке, и они убили Иванова. Нечаев сформулировал основные мысли революционной корпоративной морали. Первое – это чем хуже, тем лучше. И второе – все, что подвигает к революции, все морально, все хорошо, все замечательно. Политическая полиция российская тоже эти две идеи проповедует. Очень много общего у революционеров и у тех людей, которые с ними боролись.
О философии революции, нечаевщине и бесах Достоевского говорил историк Феликс Лурье. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Освобождение политзаключенных в России – одно из основных требований участников «Марша миллионов» 15 сентября. Но кого именно считать политзаключенным? Разные точки зрения на этот счет представят международные и российские правозащитники, а также политики и юристы в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты «Радио Свобода» рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
«Дальний Восток. Жизнь на краю». Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит нашу программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американский центральный банк начинает беспрецедентный эксперимент финансового стимулирования экономики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявил о новой попытке стимулирования американской экономики. Это третья за последние три года попытка Центрального банка расшевелить функционирующую на малых оборотах экономику с помощью чисто монетарных инструментов. Федеральный резерв уже дважды прибегал к масштабной денежной эмиссии, потратив около $2 триллиона на скупку государственных ценных бумаг с целью снижения учетной ставки и удешевления кредита. Но результаты были минимальными. Экономика балансирует на грани стагнации, безработица не снижается. Новая попытка денежной эмиссии будет беспрецедентна по масштабам. Срок эксперимента не ограничен. Американский центральный банк намерен скупать ипотечные кредиты столь долго, сколько потребуется для оживления рынка недвижимости, подъема цен на жилье, стимулирования строительства и повышения настроения домовладельцев. Как только миллионы американских домовладельцев отбросят тревоги и от экономии перейдут к здоровому потреблению, считает председатель Федерального резерва, начнется нормальный экономический рост в стране. Это известие было встречено бурным восторгом трейдеров на Уолл-стрит, поскольку поддержка курсов акций также на уме у Бена Бернанке, и очень сдержана большинством экономистов. Почему? Говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Расчет идет на то, чтобы обойти банки. До этого увеличивали количество денег, увеличивали кредит центрального банка в банковской системе, увеличивали покупку государственных облигаций, вливали деньги в экономику, а банки возвращали все эти деньги назад в центральный банк. Значит, сейчас предполагается, раз банковская система не работает, то напрямую тогда будет воздействовать на жилищный рынок, фактически почти минуя банки. Значит, Федеральная резервная система будет скупать ипотечные облигации, выпускаемые различными финансовыми учреждениями, и народ уже по низким процентам будет покупать ипотеку и строить дома, покупать квартиры. На это идет расчет.
Но не странно ли выглядит такая тактика? Ведь кажется, что Центральный банк пытается вновь раздуть пузыри на рынке недвижимости.
Так в том-то и дело. Вот в этом как раз вся проблема, что риски такого рода акций весьма существенные в долгосрочной перспективе. Не только инфляция и не только очередной пузырь на жилищном рынке, но и главный вопрос возникает, а как выходить из этой ситуации тогда, когда начнется экономический рост? Тогда надо будет, чтобы бороться с инфляцией, поднимать проценты. Тогда надо будет назад эти облигации продавать на рынке, а кто их будет покупать? У Центрального банка уже накопилось около $1 триллиона этих ипотечных облигаций. Еще $0.5 триллиона они купят в ближайшие месяцы. Как они будут поворачивать политику на контроль инфляции в будущем? Они сами себя загоняют в ловушку.
Эти аргументы уже заставили многих скептиков обвинить главу Федеральной резервной системы Бена Бернанке в том, что его ведомство предпринимает откровенно политический шаг, подыгрывая миллионам домовладельцев накануне выборов.
Возможно, что это решение и не политическое, но интересно то, что критика или оценка этого решения как раз разделяется по политическим признакам. Республиканцы его критикуют. Республиканский кандидат Ромни сказал, что он уже Бена Бернанке не утвердит на новый срок, его срок истекает в 2014 году, если Ромни изберут, а Бернанке республиканец. С другой стороны, демократы, наоборот, поддерживают эти меры, потому что ожидается, что они помогут переизбранию президента Обамы.
А почему все-таки не сработали эти экстраординарные меры?
Финансовую систему не починили, кредит замерз, межбанковского кредита нет. Вот этот кризис, поэтому и, в общем-то, в вялотекущем состоянии продолжается, экономика находится в состоянии стагнации. На выручку финансовой системы и на подъем экономики бросили миллиарды долларов так называемых стимуляторов, и это увеличило государственный долг, дефицит государственного бюджета, то есть к финансовому кризису добавился и кризис бюджетный. И эти проблемы не решаются, поэтому все эти краткосрочные меры Федеральной резервной системы и недостаточные, но вот...
Но Федеральный резервный банк не может отказаться от денежного наркотика.
Один из руководителей Федеральной резервной системы, а именно Фишер, он председатель Федерального резервного регионального банка Далласа, как раз описал это в этих терминах. Он сказал, что мы проводили хирургическую операцию в 2008-2009 году, мы тогда дали более утоляющее морфий нашей финансовой системы, она привыкла к морфию, теперь уже без этих денежных накачек жить не может. Операцию мы провели, но теперь мы не можем избавиться вот от этого наркотического дурмана, в который пришла эта финансовая система.
С профессором экономики Михаилом Бернштамом мы обсуждали новую попытку финансового стимулирования американской экономики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свободу слушайте программу «Время гостей». И вот тема: как путинская Россия может вернуться к демократии? В гостях у программы сопредседатель Республиканской партии Народной Свободы Парнас, экс-премьер-министр России Михаил Касьянов. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Сфабрикованные уголовные обвинения продолжают оставаться печальной практикой российской правоохранительной системы, утверждают эксперты. По мнению наблюдателя, дела фальсифицируются по самым разным причинам. Вымогательство, обмен на свободу, улучшение статистики, раскрываемости, политические мотивы и сокрытие преступлений должностных лиц. Об этом накануне в Москве говорили адвокаты потерпевших и правозащитники. И после новостей мы услышим материал нашего корреспондента на эту тему. Ну а вы звоните в прямой эфир. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение можно присылать на пейджер 8495 660 1046, и смс мы принимаем по номеру плюс 7 903 743 2801. Не забывайте также про форум Радио Свободы www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Оренбургской области при взрыве во время утилизации боеприпасов на Донгузском полигоне были ранены двое солдат-срочников. Один из них в тяжелом состоянии. Владелец разбившегося на Камчатке самолета Ан-28 компании Петропавловск-Камчатское авиапредприятие выплатит по 100 тысяч рублей семьям погибших и пострадавших. Компания также берет на себя все расходы по транспортировке тел погибших. Трое подростков погибли, когда рухнула крыша гаража в селе Ворону Машковского района Новосибирской области. Ведется доследственная проверка. В Подмосковье 130 человек были эвакуированы из-за хлопка бытового газа. Никто не пострадал. Это произошло в одной из квартир четырехэтажного дома в поселке Сычево Волоколамского района. Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу Общества защиты прав потребителей на решение о законности торговой деятельности на территории храма Христа Спасителя. В отношении мэра Абакана Николая Булакина возобновлено уголовное дело по обвинению в финансовых нарушениях. Президент США Барак Обама, президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади обсудили по телефону нападение на американское посольство в йеменской столице, городе Сана. 6 китайских патрульных кораблей зашли сегодня в территориальные воды Японии в районе спорных островов. По данным японской береговой охраны, приказу покинуть японские воды подчинились только 2 корабля. Сила против них не применялась.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через пару минут. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Сфабрикованные уголовные обвинения продолжают оставаться печальной практикой российской правоохранительной системы. По мнению наблюдателей, дела фальсифицируются по самым разным причинам. Вымогательство в обмен на свободу, улучшение статистики раскрываемости, политические мотивы и сокрытие преступлений должностных лиц. Об этом накануне говорили в Москве адвокаты потерпевших и правозащитники. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Как рассказала журналистам председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина, по сфабрикованным делам предъявляются обвинения, их передают в суд и по ним выносят неправосудные приговоры.
Это где-то 2000 год, когда началась Вторая Чеченская война, и когда возникло просто огромное количество обвинений людей определенного происхождения, определенной этничности в разных преступлениях. И в преступлениях, в Первую войну, пожалуй, это было больше подложенных наркотиков, подложенного оружия, а дальше в терроризме.
В качестве примера Ганушкина провела дело Зары Муртазалиевой. 20-летняя чеченская девушка была арестована и осуждена в 2004 году на 8,5 лет тюрьмы по обвинению в подготовке теракта в торговом центре «Охотный ряд». В начале сентября, отбыв срок полностью, Муртазалиева вышла на свободу. Она продолжает утверждать, что была осуждена по сфабрикованному делу. О том, как Муртазалиева попала в руки сотрудников спецслужб, рассказывает Светлана Ганушкина.
Она попала под борьбу с терроризмом. В это время в Москве были террористические акты, действительно. Она была выбрана потому, что она была чеченкой нестандартного поведения. Она приехала одна, что для чеченской девушки это большая редкость. Она приехала без сопровождения мужского. Она вела себя свободно, как чеченки обычно себя не ведут. А при этом она еще ходила в мечеть. Месяц шло наблюдение. За месяц они не обнаружили ничего. И вот этот самый, так сказать, наш информатор одному из моих коллег сказал: мы потратили такие деньги, что мы не оправдать их мы не могли.
Другой типичный пример фабрикации уголовного дела привела координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» Комитета гражданского содействия Анастасия Денисова.
Дело о подбросе наркотиков мигрантам из Таджикистана в рамках так называемой операции «Нелегал», которая довольно часто проводится в Москве, в Подмосковье. Эта операция проходила в подмосковной Балашихе.
По словам Денисовой, осенью прошлого года сотрудники полиции задержали 3 граждан Таджикистана, 2 мужчин и женщину, провели обыск в их квартире, после чего доставили в УВД города Балашиха. И ночью всем, в том числе задержанной беременной женщине, надели на голову пакеты и подбросили наркотики в карманы.
И это, наверное, было такое одно из дел, которое относится вот к из нашего заголовка, да, вчера, сегодня, завтра. Наверное, это дело, которое вот только что, вот сегодня уже случилось.
По решению суда один из обвиняемых получил 9 лет лишения свободы, другой 3 года, а беременная женщина 3 года со срочкой на 14 лет, до достижения 14-летнего возраста ее родившегося в СИЗО ребенка. На вопрос «Радио Свобода», как ведут себя судьи при вынесении таких сомнительных приговоров, Анастасия Денисова ответила так.
Я видела этих судей, видела, как судья реагирует на эту девушку. То есть мне показалось, что в суде как раз по Зайнуре что-то человеческое проснулось. Иначе она бы, наверное, не дала ей отсрочку на 14 лет. То есть она вот так вот вынуждена лавировать между тем, что ей сказали, что надо все, надо осудить, надо прикрыть тех сотрудников полиции, которые занимались вот этими делами, и между, в общем, тем, что она видит, да, и тем, что она видит, что никаких доказательств нет, и тем, что она видит, что понятые под копирку говорят. У меня объяснение, что вот это, видимо, какая-то вот такая корпоративная солидарность, которая выше человеческих чувств.
Это была Анастасия Денисова. Фигуранты сфабрикованных дел обычно обвиняются в хранении оружия, наркотиков и прочих тяжких преступлениях. И в каждом из этих дел имеют место фальсификации доказательств и другие серьезные нарушения, считают правозащитники и адвокаты. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Итак, считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И у нас есть первый звонок из Москвы. Марина, доброе утро.
Вот не с числа вот этих трагедий людей, которые попали под колесо нашего правосудия. Вот у меня такой вопрос. Вот это вот председатель Мосгорсуда Егорова, она вот находится в списке Магнитского или нет? Ведь эти вот судьи, которые не про вот эти политические приговоры, они вы все где-то находятся в списках, какие-то могут ущерб какой-то сам понести. А вот это вот, извините за выражение, даже трудно назвать женщиной ее, которая вот это вот, так сказать, судей толкает на эти преступления, она когда-нибудь ответит за них?
Марина, я поняла ваше мнение. Это был звонок из Москвы. Марк из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Беда в том, что у нас то, что называют правосудием, работает даже не в политических целях, а в своих собственных целях. То есть неважно в этом смысле, получают они приказ от начальства и работают на свою выгоду. Например, главный доход судей происходит от так называемых рейдерских дел. Но это совершенно ужасно. А самое главное, это ведь, в общем-то, невозможно скрыть. Это не эпизоды, это повсеместно. Дело в том, что европейские структуры не просто так выдвинули этот вопрос. Я случайно встретил человека несколько месяцев назад, который, как говорится, собирал информацию на месте. Нет, не шпион, конечно. У них, насколько я понял, материалы есть десятков тысяч уголовных дел, и они присутствовали на сотнях судебных заседаний по всей стране, как раз не самых известных, те освещены хорошо. И результаты поразительные, даже не говоря о материалах следствия, и даже не говоря о том, что, скажем, о справедливости, то есть, скажем, что все свидетельства одной стороны принимаются, а свидетельства другой отвергаются, то доходит до того, что просто, скажем, свидетели защиты не выслушивают или допускают прямое беззаконие, то есть нарушение наших собственных законов, уголовного, уголовно-процессуального, причем в открытую, в наглую. И это огромная статистика, собранная по сотням и тысячам случаев. Так что это имеет место.
Спасибо вам, Марк. Благодарю вас за звонок. Звонок был из Москвы. Илья нам написал сообщение: с приходом Путина вместо правосудия у нас опять занимает судебное разбирательство, исход которого предопределен сталинской формулой: кто не с нами, тот против нас. Людмила Ивановна из Смоленской области написала сообщение: очень хотелось бы услышать слушателя, которому повезло слышать или участвовать в суде, решение которого они посчитали справедливым. Николай из Мордовии, здравствуйте, мы вас слушаем.
В России только суды, только политические. Это не только теперь, в последнее время. Но и вся Россия, история, не то что советская и досоветская. А даже и Ленин, когда сказал, что политика из хаоса и обмана стала наукой. Увы, не только наука, но и Россия беззаконная, сроду не выполняются законы. Государство создает и сам не выполняет, а нарушает. А от народа требует за мелкое хулиганство сразу дается и сроки, и сроки, и сроки, и притом политические.
Спасибо. Николай, спасибо вам за звонок. Это был звонок из Мордовии. Тагир нам написал сообщение: ради удержания власти, набивания карманов по приговорам особых совещаний троих с 35 по 41 год в тюрьмах СССР было казнено 7 миллионов человек. Называть государственный бандитизм политикой нельзя. Это людоедство. Услужливые опричнины у кремлевских вельмож достатка не было и нет. Еще один звонок. Самарская область. Юрий Петрович, здравствуйте. Юрий Петрович, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошел 15 судов. 10-й год борюсь за то, что меня лишили ветеран труда, льготы. Посылал Путин дважды, Медведев дважды, Верховный Совет дважды, адвоката два было, и все без толка. Наши суды – это высшая мера коррупции. Так что всегда присылают опять внизу и по методу Салтычихи. На нее жаловался, присылал к ей. Его избивали. Нас избивают морально. Так что никакого закона у нас нету. Беззаконие. Всего хорошего.
Спасибо вам, Юрий Петрович. Мы желаем вам удачи. И я благодарю всех наших слушателей за звонки и сообщения, которые они нам присылают.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Теперь в программе «Время свободы. Новости экономики» Сергей Сининский подготовил этот выпуск.
Центральный банк России повышает с 14 сентября на 0,25 пункта свои базовые процентные ставки. В частности, ставка рефинансирования повышается с 8 до 8,25% годовых. Решение принято в связи с ростом цен и инфляционных ожиданий, а также с учетом оценки перспектив экономического роста, отмечается в сообщении Банка России. По его данным, к 10 сентября годовой прирост потребительских цен в России составил 6,3%, превысив верхний уровень целевого ориентира банка на весь 2012 год. Ключевую роль в этом, как следует из пояснений Центрального банка, сыграло ускорение роста цен на продовольственные товары и плановое повышение регулируемых цен и тарифов. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, за 8 месяцев с начала года увеличился на 26%, сообщил Банк России. Для сравнения, в прошлом году, за период с января по август, объем розничного кредитования в стране увеличился на 19%. По прогнозам Центрального банка, за 2012 год в целом объемы кредитования частных лиц в России вырастут на 43%, а кредитов нефинансовому сектору экономики – на 23%. Международные резервы России за неделю с 1 по 7 сентября увеличились на 2,6 миллиарда долларов или на 0,5% и составили 517,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о начале новой программы финансового стимулирования экономического роста в стране. Начиная с 14 сентября, банк намерен ежемесячно выкупать на финансовом рынке ипотечные облигации на 40 миллиардов долларов, причем без ограничения срока, так долго, как сочтет необходимым. Главным образом, до заметных улучшений на рынке труда. Уровень безработицы в США остается выше 8%. С февраля 2009 года. За период с 2008 года это уже третья масштабная программа стимулирования экономики со стороны Центрального банка США. В рамках двух первых программ объемы вливания средств Центрального банка в финансовую систему Соединенных Штатов составили в целом 2 триллиона 700 миллиардов долларов за счет выкупа как проблемных ипотечных облигаций или долгов банков, так и государственных облигаций.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Курс валют. Доллар 31,40 копеек, евро 40 рублей 57 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тела четверых из 10 погибших в авиакатастрофе на севере Камчатки до сих пор не идентифицированы. Фан-группа «Пусси Райт» стала лауреатом, учрежденной журналом «СНОБ» в премии «Сделано в России» в номинации «Арт-проект». Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляционную жалобу на решение о законности торговой деятельности на территории Храма Христа Спасителя. В Гватемале в связи с извержением вулкана Фуэго проводится массовая эвакуация. Коротко о погоде. Сегодня днем в Москве облачно, плюс 21, в Санкт-Петербурге небольшой дождь и 15 градусов тепла. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы», и наш обозреватель Валерия Шабаева вновь расскажет о публикациях в российской прессе. Валерия, вам слово.
Спасибо, Динара. Газеты сегодня сообщают о том, что 13 сентября Дмитрий Медведев провел заседание Кабинета министров, посвященное, в частности, проблеме инвалидов в России. Премьер потребовал оборудовать для них 45% общественного транспорта и соцучреждений, а также возродить на телевидении сурдоперевод. По словам Медведева, в стране сегодня насчитывается 13 миллионов инвалидов, и жизнь их пока что от идеала далека. Ну вот московский комсомолец в этой связи отмечает, что сейчас им доступны лишь 16% социальных, транспортных и инфраструктурных объектов, и только 5% автобусов, троллейбусов и трамваев оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Несмотря на ратификацию России Конвенции ООН о правах инвалидов, громких случаев их нарушений полно. Например, пассажиры с ограниченными возможностями часто сталкиваются с нежеланием авиакомпании оказать им услуги перевозки. Прогремела и история о том, что детей с аутизмом не пустили в московский океанариум. А также история с оригинальным способом установки лифта для инвалидов на станции метро «Славянский бульвар». Чтобы до него добраться, нужно пройти 4 лестничных пролета. «Коммерсант» пишет сегодня о том, что Европарламент принял резолюцию с жесткой критикой судебно-правовой системы России. В документе упомянуты фигуранты большинства громких дел последнего времени, от Михаила Ходорковского до Пусси Райт, а также депутат Госдумы Геннадий Гудков. Это вот мы возвращаемся к теме, которую освещали в предыдущем обзоре. Речь идет о попытке лишить Геннадия Гудкова депутатского мандата. То же самое издание пишет сегодня, что Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка «Московский капитал» Виктора Крестина и заместителя директора управляющей компании «Проект» Ольгу Возняк, подозреваемых в попытке хищения более 100 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Ходатайство об аресте бывшего гендиректора унитарного предприятия государственного ГРАН Алексея Волкова суд отклонил, но подозреваемого тут же задержали снова. Еще один фигурант этого дела, сотрудник агентства по страхованию вкладов Михаил Башмаков, отпущен следователем, поскольку в его действиях не обнаружено состава преступления. Подозреваемых в хищении миллиардов арестовали за миллион, гласит заголовок в «Коммерсанте». Та же газета пишет сегодня о том, что уже в сентябре Государственная Дума может принять поправки в Уголовный кодекс, которые ограничат право граждан на условно-досрочное освобождение. Правительство предлагает сделать обязательным условием для получения УДО возмещение вреда, размер которого установит суд. Бизнес-сообщество считает, что это идет вразрез с гуманизацией уголовного законодательства, которую начал во время своего президентства Дмитрий Медведев. Еще тема, которую освещает несколько изданий. В Москве расследуется убийство 38-летнего следователя Северного отдела Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Александра Леонова, расстрелянного неизвестным вечером 12 сентября во дворе своего дома на западе Москвы. По словам представителя СКЛ Владимира Маркина, отрабатываются все возможные версии убийства, в том числе профессиональная деятельность Леонова. «Коммерсант» обратился за комментарием к своему источнику в столичных правоохранительных органах. По его словам, в компаниях сотовой связи уже запрошена информация обо всех телефонных звонках, сделанных с территории микрорайона Крылатская за несколько суток, а также данные регистрационной системы «Поток», фиксирующие номера автомобилей, проезжавших в момент совершения преступления по Рублевскому шоссе и прилегающим улицам. Кроме того, получены уже изучаются все записи камер наружного наблюдения в микрорайоне. По словам источника, записи эти уже дали обнадеживающий результат. «Известия» пишут сегодня о том, что Минтранс определился с вариантом строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. В письме, направленном в правительство, министерство заявило о поддержке проекта строительства новой полосы на расстоянии 287 метров от существующей. Администрация ЗАО «Международный аэропорт Домодедово» категорически против такой версии, предлагая разместить новую полосу на расстоянии 1800 метров от существующей. действующим. Эксперты полагают, что выбранный министерством вариант может затормозить работу аэропорта на время строительства. Еще тема, которую сегодня освещает целый ряд изданий, адвокат и чемпион мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве 19-летнего Ивана Агафонова, попросили следствие привлечь к уголовной ответственности медиков первой градской больницы, якобы несвоевременно оказавших медпомощь погибшему. По мнению защитника, именно врача, а не удар Мирзаева, виновны в гибели студента. Новые известия пишут, что по мнению защиты, вот промедление врачей стало фатальным. Установлено, что студент поступил в городскую клиническую больницу номер 1 в 4:41 утра 15 августа прошлого года, и уже через 20 минут после обращения ему был поставлен диагноз тяжелой черепно-мозговой травмы, но затем еще около 3 часов пострадавший находился без госпитализации. Ни в приемном отделении, ни в травматологическом он не получил помощи. Только когда состояние Агафонова ухудшилось и он впал в кому, врачи стали делать вид, что борются за его жизнь, рассказал изданию адвокат. По его словам, пострадавший нуждался в срочной трепанации черепа, однако медики ее не провели. Ну и еще публикация из газеты «Известия», которую мы сегодня уже упоминали. Генеральная прокуратура в ближайшее время отправит запросы в правоохранительные органы некоторых государств, где, по данным ведомства, может находиться имущество Бориса Березовского. Прокуроры намерены попросить правовой помощи и поспособствовать наложению ареста на активы олигарха в рамках расследуемых в отношении его уголовных дел. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания. В Генеральную прокуратуру обратился один из депутатов Думы, заявив, что на территории России до сих пор существуют компании, которыми через фирмы, зарегистрированные в офшорах, владеет Борис Березовский.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Фонд «Общественное мнение» выяснил, как относятся россияне к идее создания православных народных дружин. Оказывается, единства в обществе по этому поводу нет. 34% опрошенных одобряют эту инициативу, а 27% относятся к ней отрицательно. Чем, по мнению граждан, будут заниматься такие дружины, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Три четверти опрошенных ФОМом впервые слышат о предложении создать православные народные дружины. И только 4% респондентов уверенно говорят, что знают об этом. Что же будут делать православные дружины? Об этом спросили тех, кто хоть что-то по этому поводу слышал. Самое распространенное мнение. Дружины будут проповедовать православие. 13% ответов. Следить за порядком – 9%. Охранять храмы, помогать нуждающимся – по 4%. Это не нужно, ерунда, профанация, вполне достаточно церкви. Так думают 3% россиян. 2% опрошенных полагают, что дружины могут вносить раздор между конфессиями и национальностями. А 1% респондентов говорят даже, что это очередная секта. И еще столько же, что дружины будут просто вытягивать из людей деньги. Вот комментарий политолога Николая Петрова.
Цифры показывают, что православные дружины – это пока одна из многих демагогических инициатив, которые объявляются, вызывают какую-то дискуссию в узких кругах, но, скорее всего, дальше не реализуются, и я думаю, что это будет так, потому что власть, в принципе, в этом не заинтересована, она должна бояться этого. И ставка власти на раскол и на конфронтацию в обществе – это очень опасная линия, и власть далеко не всегда и не во всем сможет контролировать процесс. И если сейчас она стоит за этими инициативами, то как события повернутся завтра, никто не знает. И мы видим, что наряду с православными дружинами возникают идеи казачьих отрядов, возникают идеи исламских отрядов самообороны. И это, мне кажется, во-первых, иллюстрация того, что власть не справляется своей обязанностью, она не обеспечивает тот порядок, которого хотят люди. А во-вторых, возникает вот эта линия на идеологизацию, ставка на наиболее архаичные слои населения, линия на раскол, она порождает уже сейчас конфликты пока в сфере риторической, а дальше бог его знает, что будет.
Говорил Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. А вот что думает об идее создания православных народных дружин Татьяна Камоза, журналист, преподаватель Академии народного хозяйства.
У нас РПЦ любит дублировать не самые умные политтехнологические ходы Кремля. И когда Кремль бросился на грудь Тагилу, то неудивительно, что патриарх бросается на грудь своим дружинникам, да, какая-то вот возникает в уме сразу аналогия. Вот там ребята на тагильских танках, здесь ребята с православными хоругвями, это не очень умный ход. В правовом государстве подобное решение было бы просто жестко осуждено, потому что, понимаете, брать на себя любые полицейские функции ни одна из конфессий не имеет права. Но другое дело, что почему я считаю, что все-таки, когда идея широко разойдется, не дай бог, если это произойдет, почему это тем не менее будет иметь поддержку? Потому что у нормального рядового обывателя, у мещанина, в общем-то, никаких ценностей не осталось. За 12 лет в нынешнем управлении не предложено идеологии. И, естественно, бытовое человеческое отчаяние, помещенное в христианскую веру, вспомните, как они все стояли к этому поясу Богородицы. Это же было фантастическое видение, понимаете, вот эти миллионы людей со стороны 26 часов. Население показало, что ваши идеологемы не работают, мы в ваши ценности не верим, мы их не разделяем, а вот это единственное, что нам осталось. И если на этом играть, но я не ожидаю ничего, кроме усиления националистических каких-то вещей, если только это пойдет в практику. Это очень плохая и опасная вещь. Хорошо, что они мало знают. Желательно, чтобы инициатива умерла.
Отмечает преподаватель Академии народного хозяйства Татьяна Камоза. 34% россиян, по данным Фонда «Общественное мнение», одобряют идею создания православных народных дружин. Они одобряют ее 27% граждан. При этом очень многие, почти 40%, затрудняются с ответом. И только 7% тех, кто положительно относится к этой инициативе, говорят о своем желании участвовать в таких дружинах.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». И вот тема программы. Обострит ли международную обстановку конфликт, вызванный демонстрацией в США антиисламского фильма? Об этом спорит политик Яков Кедми, политолог Алексей Малашенко и журналист Владимир Кармурза-младший. Ведет программу Владимир Кармурза. «Грани времени» в 10:07 на «Радио Свобода». Ну а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. 12:07. Слушайте программу «Свобода» в полдень. Оставайтесь на волнах свободы, и я желаю вам хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика.
По распоряжению губернатора дополнительные силы выдвинуты в район катастрофы.
Я надеюсь, местность просто приведет в целом к какому-то ослаблению давления не только
это
на
нападение не может не шокировать.
Известно, что во вторник американское консульство в ливийском городе Бенгази стало объектом атаки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».